Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Рад вас приветствовать, ведущий Александр Лащенко. Сразу же, конечно же, поздравляю вас со всеми минувшими и наступившими новогодними рождественскими праздниками. В частности, всех поздравляю с Рождеством Христовым по юлианскому календарю. Желаю всего самого лучшего. У нас, в частности, будет в сегодняшнем эфире общение с Александром Дробинко, митрополитом Переяславским и Вишневским православной церкви Украины. Будем как раз и говорить отнюдь не только о праздничных, конечно, вещах, не только праздничные темы будем обсуждать, но и их тоже. Ну а кроме рождественских новогодних тем, мы попытаемся разобраться, каково взаимодействие именно православной церкви Украины с другими религиозными конфессиями, какова тут ситуация в целом в Украине, как удается избежать конфликтов с возможными переходами между приходами, и что показали эти три года, как раз три года минуло в начале января наступившего 2022 года, получение ее Украиной Томаса, что показали эти три года для независимой Украинской Православной Церкви. Будем об этом общаться с Александром Дробинко. Но поскольку наша сегодняшняя программа выходит в записи, то эфирный телефон тот самый, вновь его напоминаю, 0800-300-403, работает, бесплатно работает, но сегодня как раз в режиме автоответчика, потому если у вас есть свое мнение по поводу развития украинского православия, по поводу того, что выскажет Александр Дробинко, пожалуйста, высказывайте по этому телефону, но сразу предупреждаем, что только вот сегодня в режиме автоответчика, конечно, в последующие дни нового 2022 года все эфиры непосредственно будут онлайн, и вы имеете возможность задавать свои вопросы гостям этих эфиров, собственно, по телефону 0800-300-403 в прямой эфире. Также мы имеем возможность прочитать ваше мнение, вопрос во всех соцсетях, где присутствует радио «Донбасс Реалии», в том числе Facebook, на YouTube-канале, где сегодня эта трансляция, конечно же, тоже идет, на странице «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Я редактор радио «Донбасс Реалии» Татьяна Якубович. Накануне Нового года мы поговорили со всей командой радио «Донбасс Реалии», которая готовила для вас эти программы весь прошлый год, о том, что запомнилось нашим журналистам из их работы, что интересного и, главное, дающего надежду они услышали, увидели, сняли, записали во всех городах Донецкой и Луганской областей, где они работали. Эфир об этом вышел 31 декабря, вы все еще можете найти его на YouTube. Ну а дальше, в эту праздничную неделю, мы также будем делиться с вами фрагментами этого разговора. Ну а вы, как всегда, можете оставить ваши отзывы на автоответчике 0800-300-403 в любой из соцсетей «Донбасс Реалии» или написав нам на почту. Мы обязательно все это читаем, проверяем, и самые интересные письма мы даже публикуем как отдельные статьи на сайте. Нам важно держать с вами связь, обязательно пишите, если у вас появился какой-то отзыв или предложение по теме программы. И сегодня мы даем слово Михаилу Штекелю.
Я несколько лет наблюдал за тем, как в Красногоровке и в Марьинке, в прифронтовых городках под Донецком, пытаются наладить водоснабжение. Первый год там воды не было вообще, ее приходилось привозить. А потом водоснабжение наладили, но подключили их к водоканалу, который поставлял техническую воду. И вот приезжаешь туда один раз, второй, третий раз, и местные жители всегда жалуются на качество этой воды. Идешь в администрацию узнать, что там вообще слышно, что с водой. Тем более, что там же несколько раз были серьезные отключения из-за обстрелов фильтровальной станции Авдеевской. Там вода пропадала на день, на два, на три, по-моему, даже на неделю было такое, уже после 2014 года, после 2015, когда ее дали. И вот в 2016, по-моему, году мне впервые рассказали, что собираются строить альтернативный водоканал от Карловки, связать Карловку с Марьинкой и Красногоровкой. Раньше они были с Донецком связаны, сейчас, понятное дело, эта нитка уже не работает. Вот, и год обсуждалась эта возможность альтернативного водоканала, второй год, и вдруг сейчас появилась информация о том, что ставят фильтровальные станции. Оказалось, что это дешевле, проще, ну и как бы вот можно прямо сейчас сделать, не прокапывая землю, не прокладывая новые трубы, а просто подключить две фильтровальные станции к техническому как бы водоводу, и теперь эта вода будет питьевой. Ну, по словам главы этого вот Донецкого областного ЖКХ, ее можно будет прям пить, потому что это израильские технологии, сначала механическая очистка, потом химическая очистка, и Все прям прекрасно. В реальности, как рассказали в Красногоровке, все не настолько радужно, по крайней мере, не в первые несколько месяцев. Как бы чистая вода должна пройти, прочистить трубы, вымыть оттуда весь вот этот вот, всю грязь, все инфекции, которые там оседали в течение последних нескольких лет. И там месяца через 3-4 вода уже будет прям питьевой. Ну, сложно оценивать, не посмотрев на трубы. Там вот ребята из... Глава Красногоровского коммунального учреждения объяснял, что у них нет доступа к трубам как таковым. То есть они не могут туда залезть, провести хлорирование, как они раньше проводили. Сейчас нет емкостей, которые для этого подходят, поэтому собственно, так долго. Менять трубы, это, скорее всего, это очень дорого. Если они не смогли проложить даже вот этот вот альтернативный водовод, который должен был там 3, по-моему, или 4 километра всего от Карловки на подключение, то менять трубы это был бы прям наполеоновский какой-то проект, mm-hmm. который требует стабильного, как минимум, прекращения огня, потому что никто же не знает, как бы, когда в следующий раз обстреляют ту же Авдеевскую фильтровальную станцию, и придется прекращать работу. По-моему, по подсчетам ООН, я видел буквально пару дней назад их ролик, 93, кажется, поселка находятся в серой зоне, маленьких поселков. Даже точное количество жителей назвать сложно. И, скорее всего, перебои не то что с питьевой, а вообще с водой, там к этому уже как бы привыкли. Остались, скорее всего, только колодцы, может быть, артезианские скважины. Но из таких крупных городов, вроде бы, после вот Марьинки, Красногоровки, я не слышал. Конечно, проблемы возможны из-за обстрелов, из-за перебившихся труб, но, в принципе, вот те люди, с которыми я общаюсь на Донбассе, мне не рассказывали про какие-то еще города, которые остались без воды.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии». Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к эфиру радио «Донбасс Реалии». Этот именно эфир выходит в записи, поэтому наш эфирный телефон радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403 работает, бесплатно работает, но в режиме автоответчика. Звоните все равно и высказывайте свои мнения по сегодняшней теме для разговора с Александром Дробинко, митрополитом Переяславским и Вишневским Православной Церкви Украины. И также мы следим за вашими комментариями под видеотрансляцией в Ютубе. Сегодняшняя программа в записи, но видеотрансляция, конечно же, как и каждого эфира «Донбасс Реали», присутствует в Ютубе. И также имеете возможность писать нам во всех социальных сетях, где есть страница «Донбасс Реали», в частности, в Facebook.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800-300-403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реали». С вами по-прежнему ведущий Александр Лащенко. И с нами на прямой связи будем итоги года, который уходит, 2021-го. И главное, попытаемся, если не спрогнозировать, прогнозы, как известно, вечно благодарны, то попытаться посмотреть, что ожидать Украине, церковной, но вообще в общественной, политической жизни, потому что все связано в этом мире с политикой так или иначе в 2022. В новом году будем все это пытаться сделать в этой части программы «Радио Донбасс Реали» с нашим сегодняшним онлайн-гостем, митрополитом Переяславским и Вишневским Православной Церкви Украины Александром Дробинко. Вітаю вас отчим, я людина...
Вітаю, слава Ісусу Христу.
21-й год, що він показав для України?
Скажу так, год очень уникальный и хороший. То, что произошло в этом году, оно формирует нас как граждан, как ответственных за то, что происходит в нашей жизни. Это нельзя упускать и ни в коем случае нельзя игнорировать. Мы оцениваем историю, исходя из того, что мы можем видеть, что мы можем знать, что мы можем читать. Но никогда не забывать не надо того, что мы делаем эту историю. И как мы ее сформируем, как мы правильно преподнесем нашим будущим поколениям то, что, чем мы живем, и как бы мы хотели преподнести это, чтобы жили наши будущие, у кого есть дети, дети, у кого есть не дети, все равно есть будущее у нашей страны. И мы являемся гражданами этого государства и этой страны, и мы должны правильно сформировать правильное восприятие, каким оно будет в будущем.
Страна Украина, но вот в соседней стране России, ну, невозможно этого вопроса избежать. Даже ее лидер фактически...
Я буквально недавно перечитал еще раз приписанное президенту Путину обращение. У меня мелким шрифтом на 16 страницах оно получилось. Я его перечитал. Очень много вопросов... Честно говоря, просто-напросто лживых.
Вы имеете в виду, конечно, вот это вот на сайте официально. Причем, кстати, украиномовная версия присутствует на официальном сайте Кремля. Да, это
я имеете читаю. Вот мы с вами, когда разговаривали, вы сказали лучше на русском языке. Я учился в Московской духовной семинарии. Я владею больше российской терминологией. К счастью, не к счастью, но для русскоязычного контента, как теперь это принято называть, я общаюсь больше на русском языке, мне это обычно.
Отче, смотрите, Православная Церковь Украины, конечно, об этом будет большой блок нашего разговора. Какая Украина? Нет никакой Украины. Ну, Путин так не написал, он вот это «один народ», это же мем уже существует давно в сети, одним словом, «один народ» и согласно это в конце этого одного слова. Вот постоянно это высказывается.
Я знаком с социальным опросом, который был месяца 2-3 назад, и когда сказали, что молодое поколение украинцев все-таки когда рассматривает то, о чем говорил Путин, фактически почти воспринимает это как нормальное явление. Кто, извините, виноват в том, что у нас нет на сегодняшний день самоидентификации?
А нету, вы считаете, в Украине, да, отче?
Я ничего не считаю. Считают обычно только деньги. В данном случае имеют мнение.
А, то есть вы так экстраполируете не свою позицию?
Я ничего не экстраполирую. Я просто хочу сделать маленькое зауважение о том, что все-таки за 30 лет у нас должно было быть воспитано поколение в своей самоидентификации. Вы или вы так не считаете?
Ну, я не должен высказывать свои точки зрения, но очевидно, если нет национальной самоидентификации, то нет и государства, по большому счету. Но оно существует, как раз 30 лет было вот в декабре, 30 лет юбилей Беловежских соглашений, опять же, 1 декабря того самого всеукраинского референдума с 90% за независимость. Кстати, тогда и в Крыму большинство, и на Донбассе проголосовало за независимость. Все-таки страна есть при всех проблемах, Украина.
У Украины проблем нет, есть проблема в мозгах. Помните профессора Преображенского?
Ну да, собачье сердце, да. Смотрите, ну, последние вот уже скоро 8 лет развязанной Россией агрессии. Есть такая точка зрения, вы разделяете ли ее. Как раз вот это вот, фактически вот эта Украина становится независимой, вот эти годы. Нет? Или да?
Я 16 лет был секретарем митрополита Владимира. Кое-что, я знаю всех президентов. Общался со всеми послами государства, которое сегодня у нас именуется страной-агрессором.
В том числе с Виктором Степановичем Черномырдиным наверняка общались.
Больше, чем надо.
Ну хорошо, да, извините, отвлек, да.
Мы должны в конечном итоге вложить сами себе в голову. Мы должны оторваться от того, чего уже нету. Нет у Советского Союза, нет у колбасы по руб 20, нет много
чего. По 2,20, будем точными, по 2,20, любительская килограмма. Да-да, пломбира нет. Нет, пломбир как раз есть, но не советский.
По 13 копеек.
Да. Не, было 19 еще, но всегда, я помню, в школу
13.
Ходить. А, 13, ну совсем, видите.
Я помню по 13.
Вообще райская жизнь была, да. Утерянный рай, да. Да, но смотрите, но вот как бы не было как раз конца этого года, 21-го, минувшего уже фактически, вот эта тема, насколько Запад поддерживает Украину, сливает ли Запад, как утверждает Зардофил, или наоборот, поддержка нормальная, и если бы не Запад, то Путин бы дальше пошел, но в любом случае очевидно, что если бы невооруженные силы Украины и так далее, то никакая бы поддержка Запада Украину не спасла бы. В этой связи, смотрите, такой у меня вот...
Сами повинні думати за самих себе. Ніхто ніколи, ні Росія, ні Захід, ні Америка, ніхто нам ніколи не допоможе, поки ми не станемо самі собою.
Так от ми стаємо, отче, і, дорога осилить ідущий. Вот эту дорогу уже начал українець преодолевать за эти более чем 7 лет розв'язаної Росії війни. 8 уже почти.
Це запитання чи... Відповідь?
Запитання. Я тут я не слідчий, але запитання я тут ставлю. А ви відповідаєте.
Я даю вам відповідь. Виростає нове покоління, і це нове покоління однозначно буде таким, яке сформує і самих себе, і Україну як державу.
И цей процесс, как говорил не Черномырдин, а другой мастер Перлы, процесс пошел, Михаил Сергеевич говорил, вот в Украине именно сейчас, в этом вопросе, о котором мы сейчас говорим, да?
Мабуть так, але кожен из нас має нести особисту відповідальність.
Еще вернемся к этому разговору, в смысле этой теме нашего сегодняшнего разговора. Ну и вот если уж даты вспоминать, время летит неумолимо, очень быстро, если не сказать стремительно. Это ж как получается? Как раз январь 2022 наступающего года, это как раз 3 уже года, да, официального получения Томаса, того самого, вокруг которого, як кажуть українською, скільки списів тоді ламали, і Україна отримала, і це состоялось. Вот эти 3 года, що вони показують для независимой Української православної церкви?
Вони показують те, що церква відбулася. Ми можемо говорити дуже... мати різні судження про те, якою вона відбулася і що відбулося. Але ми маємо чітко усвідомлювати, що відбувся історичний процес, який уже неминучий. Трапилася сама по собі історична подія. Вона повернення вже не має. Подобається це комусь чи не подобається. Ми маємо помісну українську церкву. Дуже багато в контексті тих негативних явищ, які відбуваються у зв'язку із військовою агресією щодо Криму до сходу України, вони мають місце. І я дуже прекрасно розумію ту дипломатичну структуру і машину, яка включилася, щоб не було юридичного, дипломатичного перепрошую, визнання української церкви. Але ми нікуди не... повернення назад немає. Росія, російська церква має чітко усвідомити, що майбуття можливе тільки в примиренні, в знаходженні консенсусу. І так, як це відбувалося, якщо пам'ятаєте, з Естонською церквою, як відбувалося з іншими церквами, котрі отримували свою автокефалію. Ми маємо чітке бачення, як грузинській церкві була надана автокефалія Вселенським патріархом уже в 95-му, по-моєму, році. Чеській церкві, чеські земелі Словакії. Буквально вчора чи позавчора був відмінений візит патріарха Кирила до цієї церкви. Виключно тільки тому, що так трапилося. вони не визнають того, що було зроблено.
До якої церкви патріарх Кирил мав? Якої саме?
Чеських земель.
Чеських земель, ага, чеських
так,
земель.
Так. Буквально днями це мався відбутися візит. Він був скасований.
Смотрите, ну да, якщо би зовсім точним по датам, то чуть раніше состоявся этот собор знаменитий Святої Софії 15 декабря 2018 року. Ну, как раз вот уже в январе...
Ні, ми говоримо зараз, ми зараз говоримо про третю річницю собору.
Да, я нагадую, да.
Який стосується саме держави Украины и нашей украинской
полицейской. Да. Но когда я имел в виду, что вот именно в январе, почему третья годовщина, именно тогда
я уже... навожу аналогии. Да. Тому що більше повернення до того, що могло би мати місце, не буде. Ніколи не буде відроджено Радянського Союзу, ніколи не буде відроджено імперської російської церкви.
А вот это очень важный момент. Смотрите, конечно, тут все так деликатно, конечно, отче, вы имеете полное право отвечать или не отвечать на мои следующие вопросы. Но вы же, ну, понятно, очень близкий был человек к митрополиту Владимиру. Украинская православная церковь, ее называли все эти годы независимости Украины и продолжают многие называть Московского патриархата. И при этом она категорически, представитель этой церкви сейчас уже после получения Украиной Томаса, очень не любит, когда ее называют фактически, ну, это российская православная церковь в Украине. И они не отказываются, значит, название официальное менять в Украине. Хотя даже сам Владимир Путин в разгар этих событий с получением Украиной Томаса проводил, не поленился провести заседание Совета национальной безопасности Российской Федерации. И называлось официальное сообщение по итогам этого заседания при участии Путина, что-то такое, значит, я не дословно, но по сути точно цитирую, о положении русской православной церкви в Украине. Владимир Путин, получается, не согласен, значит, с клириками этой церкви.
Дело в том, что я провожу аналогию в данном случае иногда с 1709 годом, когда войска Петра I зашли в Киев защищать русское православие. Вот у нас уже была такая ситуация. Мы имели в Крыму, на Донбассе, когда зашли типа защищать русский язык. И еще нам только осталось, я так понимаю, одно, чтобы русские войска, российские войска, извините, не русские, российские войска, зашли в Киев защищать русское православие.
Но ничего нельзя исключать, по большому счету.
Я ничего не исключаю. Я боюсь, что у них, исходя из ваших слов, которые вы только что процитировали, может возникнуть еще и такая идея.
Сейчас мы об этом еще поговорим, это тоже очень важно. Но вот именно на сегодня, начало 2022 года, прихода все равно Украинской Православной Церкви Московского Патриархата больше, нежели в ПЦУ. Но это факт. Другое дело, стоит ли тут проводить какие-то статистические сравнения, это другой вопрос. Да, есть тенденция за все эти три года после получения Томаса, что в ПЦУ все больше приходов становится. Но в любом случае, на сегодня, в 2022 году, в начале, получается, по этому показателю, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, та самая Российская Православная Церковь, по утверждению критиков этой религиозной, значит, громады, я кажу, украинской, у нее больше всего, ну, приходов. Это же очень серьезная сила получается, не только
это
духовная.
Это параллельный вопрос.
Что-что?
Вопрос можно?
Вопрос в том, что, смотрите...
К вам вопрос.
Да, пожалуйста. Ну, давайте, потом
В котором году у нас с Верховной Рады исчезла коммунистическая партия как политическая сила?
Ну, буквально в 2014 году после известных событий, да.
Сколько лет государству Украина?
Ну, вот 30 уже было, да.
Отнимите одну цифру от другой.
Получается, на 23-м году существования независимой Украины, Компартия Украины, ну... Скажем так, официально
я
прекратила...
Я вам ответил.
Ага, понятно. Процесс. Но смотрите, я к чему веду. Клирики этой именно УПЦ-МП постоянно говорят, вот гонение на нас, у нас незаконно отбирают приходы, ну и так далее, и так далее. Значит, как так можно? А мы, я цитирую их, мы же все равно Украинская Православная Церковь. В этом, опять же, они, получается, противоречат Владимиру Путину, который тогда, в 18-м году, назвал эту церковь Российской Православной Церковью в Украине. Я к чему веду? Ну, Вот как тут, ну, это же все равно должно быть в рамках, ну, скажем так, закона в любом случае, согласитесь, отче?
Знаете, у меня много лет существует такой термин, как духовная шизофрения.
Она проявляет...
Я не знаю, как ответить на ваш вопрос, поскольку называть себя украинской церковью, быть гражданами Украины и, ну, собственно говоря, поступать так, как поступаешь против своей совести, ну, это сложно.
Но они
нас... Я не знаю, как ответить на этот вопрос, поскольку здесь должны давать... Либо психиатры ответ.
Это часть либо... моего вопроса о том, как является ли эта церковь
это очень сложно.
Украинской
мне
или...
Сложно,
но сейчас не об этом.
Мне сложно на этот вопрос ответить.
Я понял. Но даже если предположить, что она согласится называться, хотя это не факт отнюдь, Российской Православной Церкви в Украине...
Никогда она не согласится так называться.
Угу. То, что переходы от нее... Пусть медленно, но верно переходит в ПЦУ, например.
Вот... Не медленно и неверно, потому что есть много проблем, которые юридически тормозят этот процесс. Mm. Я еще раз вспомню и напомню о коммунистах, которые сидели у власти, и не все они еще от этой власти отошли. Кто-то... логически, кто-то практически, кто-то остался, а в церковной структуре, которая является по своему существу очень консервативной, вот эта вот старая закалка, она до сих пор осталась, и пока мы не изживем сами из себя этот дух, он нас не покинет.
Ну, смотрите, вы утверждаете, отче, что юридические, скажем так, препятствия есть в том, что как развивается Православная Церковь Украины, ПЦУ. А вот ваши оппоненты, ну, как религиозная организация от УПЦМП, наоборот, говорят, что, мол, делается все вопреки юридическим нормам, чтобы, скажем так, отбирать приходы в этой религиозной организации, скажем так. Вот, ну, что здесь, где здесь, как бы, ну, баланс, наверное, тяжело найти, но в любом случае все же должно быть в рамках закона, согласитесь, я об этом говорю.
Касательно закона, я с вами абсолютно согласен. Но только дайте право свободного выбора, а не канонического препятствия. Я сделал свое каноническое, свой свободный выбор. Что мне сделал в ответ Московский патриархат? Запретил в священнослужении.
Угу.
Я имел право самоопределиться.
И вы служите после того, как сделали этот выбор в другом...
Я имел право свободного самоопределения.
Ну, конечно, но вы имели, конечно. Ну, это очевидно.
Почему тогда ко мне предпринимаются какие-то санкции?
В чем они проявляют? А не в чем они? Расскажите, вот ваша позиция. В чем санкция со стороны УПЦМП относительно именно вас?
Санкции. Дело в том, что у нас каждый приход, являясь юридической единицей, имеет право самоопределения. Но священник, который служит на этом приходе, он, если приход самоопределится, получает запрет в священнослужении и не имеет каких-то своих преференций, которые у него должны были быть, будучи он в священном сане.
Давайте, смотрите, важный момент, акцент сделаем. То есть вы рассказываете ситуацию, что
мы
не
говорим
только
о том, что у нас церковь отделена от государства, но церковь влияет на нашу государственную позицию, на наши гражданские права.
Именно УПЦМП, по вашему утверждению, получается, да?
В каждой структуре, я думаю, такая же ситуация.
Угу. И важный момент, то, что вы сейчас рассказывали в нашем эфире, то есть не только вы сделали выбор личный, как священнослужитель, но и ваш приход сделал, правильно я понимаю?
Мой выбор, моя структура должна была бы уважать и не прилагать ко мне тех санкций, которые она приложила.
А санкции просто у вас, ну, грубо говоря, отобрали этот храм, правильно я понимаю?
Ну, храм никто не отбирал, потому что и собор, и община решили принять решение и согласиться с решением, которое было принято и мной, и совместно
як ми називаємо, парафією, ми всі приєдналися до помісної церкви України.
І ви служите в этом храмі, ось що важливо.
Так, звісно. Звісно.
Тобто, у вас все-таки примір, несмотря на всі труднощі, о которых ви говорите, препятствия, которые чинились, как ви говорите, все равно ви вот в хорошому смысле добились этого.
Препятствия есть в парафіях, которые желали бы, но не имеют достаточного юридического сопровождения, которое бы могло им помочь сегодня присоединиться к поместной церкви.
То есть вот ваш пример, это далеко, не подавляющий.
Это меньше... нестандартный пример.
Это скорее исключение, пример. Да, на сегодня получается?
Это скорее всего исключение,
когда удалось,
да.
Это?
Ага. Совершенно верно.
А какие вот, ну, например, люди хотят, теоретически говорим, хотят вот так сделать, как вы сделали, со своим приходом, что важно, не только вы лично, как священнослужитель, сделали это, ну и люди вас поддержали именно в вашем приходе, получается. Какие юридические препятствия? Законы, незалежная Украина, вот тогда же еще было немало, как бы, и попыток принять такие законы. А что препятствует? Что именно свободному, конечно, выбору, на ваш взгляд, сейчас, до сих пор? Лобби какое-то существует, если уж так резко говорить. Что?
Я вас прошу прощения, но у нас существует закон.
Ну, конечно. И он до сих пор не изменен, да?
Завтра, 17 числа, прошло 6 лет, когда я, как пострадавшее лицо, в Вышгородском суде, должен был бы начать предсудебное заседание, хотя бы предсудебное заседание. Оно никак не может начаться, потому что не может начаться.
Вы сейчас имеете в виду, отче, ситуацию, когда вот это вот в июне еще 2013 года, вот эта вот история...
В 2014 году, согласно тих свідчень, котрі були мною наведені, було розпочато кримінальну справу по відношенню незаконного утримання Драбинка Олександра Миколайовича під вартою нині біглих Захарченка, Коряка і Януковича. До сьогоднішнього дня ми не можемо розпочати передсудове засідання. Остання була, як то кажуть, фішка, це взагалі було просто-напросто на вулиці у Вишгороді, де знаходиться суд. Відключили електроенергію, і не можна було підключитися до ксерокса, який мав роздрукувати документи. І кожного разу 2-3 місяці переноситься судове засідання. Про який закон, про що ми можемо взагалі говорити?
Ви маєте в виду, Януковича лишній раз не треба представляти. Захарченко – це бувший глава МВД України при президенті Януковичі. Ну, це історія, хто пам'ятає, це
звісно. Я кажу про те, що судова система в Україні не працює.
Угу. То есть в этом деле никакого судебного решения нет, а про ваше выкрадение,
я,
да?
Я запрошую завтра приехать на 10-ту годину, если будет бажання, до Вишгородського суду и подивитися, что будет завтра.
Угу. И тогда такой вопрос еще к вам задам. Вот то, что тогда происходило. Это, кстати, очень интересный момент. Вы очень были близки к митрополиту Владимиру, который, вот он был в ОПЦМП, главным лицом. С другой стороны, обвинить его в украинском непатриотизме, в потворствовании русскому миру очень тяжело. Это надо, быть необъективным, пожалуй. Вот этот феномен, получается, личный фактор вот во всех вот в этих историях важен. То есть, если священнослужитель выбирает эту сторону, как в данном случае митрополит Владимир, вот так происходит. Но вы же всех знаете, которые люди тогда, и до сих пор многие из них в ОПЦМП на главенствующих ролях, многих из них до сих пор, как утверждают критики, пророссийская так или иначе позиция. Вот почему так происходит? Опять же, мы же говорили, 30 лет независимости Украины. Что, так вот тяжело это все происходит? Вот этот образ, 40 лет Моисей водил по пустыне, это действительно вот уже, многие его вспоминают. Это до сих пор вот так вот важно, да, в 21-м столетии? Так действует?
Я считаю, что действительно должно поменяться поколение. На ваш вопрос, который вы сейчас опять повторяете, только другими словами, я уже отвечал.
Понял.
Это раз. Два. Что касается митрополита Владимира.
Да, вот и об этом тоже есть, я сейчас спрашиваю.
Есть еще такое понятие, яблоко от яблонки далеко не катится, правильно? И если бы он меня воспитал в другом формате, нежели являюсь я сегодня, я бы не принял бы то решение, которое я принял. И те принципы, по которым я сейчас живу. Поколение нынешнего епископата, который принадлежит Украинской Православной Церкви, не надо их рассматривать в том формате, в котором их обычно принято рассматривать. Они далеко не те люди...
Да-да-да.
Они далеко не те люди, как их обычно представляют.
Вы сейчас говорите о епископате УПЦ МП, это важно. Сейчас
совершенно верно. Да. Это патриоты, которые любят Украину и просто на сегодняшний день оказались в таких своих условиях.
Я просто вот в этом вопросе, почему мы вспомнили, конечно, я не мог не вспомнить митрополита Владимира, светлая ему память, потому что у тех, кто не вникал в эти вот подробности, тонкости, о которых вы сейчас вот говорите, у некоторых создавалось впечатление тогда, когда митрополит Владимир был жив, что как бы вот есть митрополит Владимир, первое лицо, есть некоторые вы, Георгий Коваленко, да, ну, вот есть некоторые представители, но подавляющее большинство совсем другие, скажем, по взглядам и по отношению к русскому миру, так называемому. Это значит, такое неглубокое мнение, очень ошибочно вы все-таки констатируете, отче, так получается?
Я вам скажу, что вопрос, который я задавал митрополиту Владимиру, звучал так. Ваше блаженство, поместная церковь будет? Он говорит, будет, но не при мне.
Mm.
Я ответил, он готовил почву, основу. Мы все знали, что это случится. Но когда случится, мы этого не знали.
И вот произошло в конце 18-го, начале 19-го года. Правильно?
Слава Богу. Угу. Мы имеем поместную церковь, которую вчера 3 года отпраздновали.
Да, об этом мы, конечно, уже упоминали. Один из поводов для этого нашего сегодняшнего общения с вами, отче. Но... Опять же, еще один деликатный вопрос. Я вас сразу предупредил, что, конечно же, ну, мы же журналисты, как говорится, не только праздничные вопросы, а мы в праздничное время общаемся, задавать я должен, и задаю такие вот и острые вопросы. Я не знаю, как правильно, да, митрополит Филарет, вот эта вся ситуация. Готовы вы прокомментировать? Потому что после получения Томаса...
Готов.
После получения Томаса, человек, который, духовное лицо, которое очень немало сделало, чтобы Украина получила этот Томас, именно Филарет, ну, мы знаем последующее его выступление, последующая критика, в том числе владыки Епифания, человека, который, ну, с ним, с Филаретом, ну, собственно, прошел этот путь духовный, прежде чем возглавил Православную Церковь Украины, ну и так далее. Я не буду напоминать, все помнят заявление владыки Филарета после получения Украиной Томаса. Ваш комментарий, отче, вот как это можно прокомментировать? Потому что, мягко говоря, у многих большое удивление это все вызвало. Такая позиция Филарета.
Я уже неоднократно комментировал эту позицию. У меня свое отношение и к позиции почетного патриарха, как его именуют. Но он все-таки бывший митрополит киевский, как его именуют в документах Вселенской Патриархии. Все достаточно банально, наверное, просто, потому что или ты видишь себя в церкви, или ты церковь видишь в себе. К сожалению, там, наверное, сложились такие обстоятельства, когда не церковь была приоритетом бывшего киевского митрополита. Я в свое время писал несколько канонических трудов по отношению к этой персоне. И в свое время я даже думал, что мне придется их, знаете, вынести на огород и сжечь, потому что, ну, так сложилось.
оказывается, после обедительного собора, об'єднавчого собору, установчого собору, ми його можемо називати, нічого не помінялось. Чоловік, яким був, таким він і залишився.
Угу. Ну, Людмила Філіппович...
Моє мнение по отношению к этой персоне осталось таким же, каким оно было в 92-м году. Я бы просил, наверное, если у нас есть такая возможность, сейчас обращаясь к аудитории,
пожалуйста,
не говорить о том, что он что-то сделал для того, чтобы церковь стала той, которая сегодня есть.
То есть вы отрицаете его разве?
Скорее всего, он сделал максимум того, чтобы нынешняя поместная церковь стала поместной. Угу. Еще в 90-м году она могла быть раньше независимой, нежели от того, что он, будучи ее руководителем, в свое время один из наших министров ездил к патриарху Варфоломею, и тот говорил, что Филарета никто не признает архиереем в православном мире.
Понимаете? Ну, а анафему сняли с него, из Макария, вот как раз незадолго до получения Украины и Томаса.
Не то чтобы анафему.
Или как это называлось?
Было принято решение о непризнании наложенных на них крещений. Они были признаны как политические. Но они действительно так и были.
Но это все было снято.
Но Филарет для поместной церкви, по большому счету, не сделал ничего. Он сделал максимум того, чтобы ее не было.
Но это ваше мнение, вы имеете на него право, отче. Конечно же, мы и Филарету, я не знаю, владыке, можно так, я не знаю, обращаться, я светский человек.
Да, вот, конечно.
Владыке он, Филарету, конечно, готово, радио Донбасс Реалии тоже. Так само, как сегодня мы...
Который да. сам ликвидировался.
Да, так само, как мы с Александром Дробынко сейчас общаемся, на таких же условиях мы готовы предоставить радио Донбасс Реалии возможность высказаться владыке Филарету. Но вот один из его аргументов, который он приводил в начале своей критики того, что происходило с начала 2019 года в украинском православии, он утверждал, Филарет, что вот этот собор, о котором мы говорили, 15 декабря 2018 года, знаменитый, значит, это был, ну, греческий собор, в смысле, для Вселенского патриархата, раз уж мы вспомнили Варфоломея. Что скажете, отче, вот на такие утверждения?
В какой-то степени он прав, в какой-то степени не прав. Дело в том, что автокефалию поместной украинской церкви дал действительно патриарх Варфоломей, восстановил ту историческую справедливость, которая была отнята 1686 года. Угу. Сначала была восстановлена Киевская митрополия Константинопольского патриархата, которой она являлась с дня крещения князя Владимира. И этой митрополии, согласно нашему прошению, была дана автокефалия как поместная церковь.
Ну и вот ваша оценка.
То опять... есть это логика, это угу. знаете, такая своя арифметика каноническая.
Не получается ли так, как говорят последователи Филарета, они есть тоже, что получается, уйдя из-под ярма России, грубо говоря, украинское православие, ну, если не ярмо, то под контроль греческой церкви, значит, Константинопольского патриархата, того же Варфоломея, попало. Что ответите?
Нет, в данном случае почетный патриарх и бывший киевский митрополит перегибает палку и говорит неправду, потому что у нас... статус поместной автокефальной церкви, которая занимает свое почетное 15-е место в диптихе поместных православных церквей. У нас нет того положения, в котором находился и находится до сегодняшнего дня, будучи в запрещенном состоянии в Московском патриархате патриарх Филарет, бывший киевский митрополит. Мы являемся... полноправными членами поместной церкви, и которая ну, позиционируется как равноправная церковь-сестра в семье православных поместных церквей, так же, как и московская, как
русская, господи, сербская, болгарская и все остальные. Мы занимаем свое почетное 15-е место. Филарет, ну, если он считает, что он принадлежал и принадлежит к Московской церкви и будет до сегодняшнего дня находится там в запрещенном состоянии, ну, это его...
Но так сказать, он так он не говорил, будем справедливы. Филарет так не говорил, что тогда, он к Московской церкви, дескать, принадлежит.
Тогда он может просто говорить о себе, что он так не считает.
Окей.
Но он принадлежал к этой церкви 50 лет. И он, если он себя считает ее членом, он, значит, пускай там и находится.
Спасибо.
И никто из нас не писал в Москву письмо, как написал он, по-моему, в 16-м году.
Обращаясь к Кириллу Гундяеву, да?
На это имейте в виду.
Понятно. Я вам очень благодарен. Спасибо большое, что вы высказали свое мнение. Отче, спасибо большое вам за участие в эфире радио «Донбасс Реали» с нами на прямой связи. Благодаря вот видеосвязи был митрополит Переяславский и Вишневский православной церкви Украины Александр Дробинко. Еще раз напоминаю, что тот же владыка Филарет имеет возможность так само высказаться в эфире радио «Донбасс Реали». И представители Украинской православной церкви Московского патриархата тоже имеют возможность высказаться в нашем эфире. Что ж, продолжаем нашу программу.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Закладка. Открываем Донбасс.
Не той здолав, хто вилив більше крові, чи напустив на душі туману. Твоя могутність у твоїй любові до колосків на рідному лану. Нові століття в тебе є по праву, ти світ навчиш і сіяти, і косить, бо та любов тобі дарує славу, яка живих і мертвих воскресить. Людство, переймаючи науку, збагне, чому в тернах твоє чоло. Ти є месія, котрий терпить муку, за гріх сусідський закривали зло. Микола Руденко.
Запомни эту страницу. Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее, с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Реабилитация, поиски работы и жилья, получение земельных участков и другие вопросы остро стоят перед ветеранами операции Объединенных сил. Чтобы найти пути решения, 160 ветеранов из всех регионов Украины, а также волонтеры, капелланы и чиновники собрались в Краматорске на форум. Мероприятие это назвали таким образом: «Ветеран громаде, потенциал умноженный на доверие». Конец цитаты. Организовали встречу Министерства по делам ветеранов в партнерстве с общественной организацией «Союз ветеранов» АТО Донбасса и благотворительным фондом «Повернись живым». Поддержали ветеранов агентства США по международному развитию USAID и ОБСЕ.
Житель Бахмута Андрей воевал 5 лет. Был в Троицком, под Светлодарском, Катериновке и в Авдеевке. Уже 3 месяца живет мирной жизнью дома.
Підтримки точно ніякої не відчував, я не знаю. Можливо, тому що ніякого спілки ветеранів так, чи щось, якогось об'єднання такого в Бахмуті немає.
Поэтому, говорит Андрей, и приехал на форум ветеранов в Краматорск, чтобы найти и собрать побратимов. После интервью с нами он знакомится с Николаем Михеевым из Краматорска. Тот руководит общественной самой организации «Союз ветеранов АТО Донбасса». Николай говорит, что после возвращения с войны ветераны сталкиваются с разными проблемами, но есть и общие для всех.
Они не могут найти нормальную работу. И бывает такое, ветеран пришел, потыкался, помыкался и возвращается назад в армию, потому что тут он себя не находит.
А военный капеллан отец Николай приехал на форум ветеранов в Краматорск из Ровенской области. Он говорит, что в тамошних громадах реализуют именно те проекты по социальной поддержке, в которых нуждаются люди. Например, зубопротезирование. А еще в Ровно, делится капеллан, с июня 2020 года работает коммунальное учреждение, которое называется «Ветеранский простер». Здесь есть проекты по трудоустройству, по психологической реабилитации, по взаимодействию ветеранов с громадами. Отец Николай уточняет, что помогают еще и семьям ветеранов и семьям погибших бойцов. А от профильного министерства капеллан ожидает большей мобильности.
Хочется, чтобы больше не забывали про периферию. Хочется, чтобы, например, той ветеран, который живет на дальнейшем месте, он так само користувався послухами.
А министерство по делам ветеранов стремится формировать и воплощать ветеранскую политику системно. Для этого, например, в парламент подали законопроект, который предусматривает каждые 5 лет мониторинг эффективности системы соцзащиты ветеранов, рассказывает радио «Донбасс Реалии» профильный министр Юлія Лапутіна.
Міністерство у справах ветеранів додано нашу потребу 282 мільйона на виплату грошової компенсації на житло саме категорії людей, які називаються АТО ВПО, тобто ці люди, які покинули свої домівки в окупованих територіях, пішли на захист держави. 170 сімей цього року вже до кінця року отримають цю компенсацію і будуть з власними квартирами.
В следующем году одним из приоритетов министерства останутся психологическая и медицинская реабилитация. Юлия Лапутина говорит, что за 30 лет в Украине так и не создали систему реабилитации, в том числе и ветеранов. А в октябре президент Владимир Зеленский распорядился до конца 2023 года в каждой области организовать центры медицинского обеспечения и психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны. Киевская общественная организация «Юридична сотня» предоставляет ветеранам правовую помощь с 2014 года. По наблюдениям Юлии Морей, руководителя организации, общие для всех регионов страны проблемы касаются вопросов жилья, земли, множества вопросов о прохождении воинской службы, о выплатах денежного обеспечения. А куда обращаться ветерану за защитой прав? Вот что советует правозащитница.
И в каждой области, в каждом регионе уже работают давно центры безоплатной правовой допомоги. І ветерани мають право на отримання правової допомоги і первинної, да, це такі як консультації, складання документів, так і вторинної щодо представництва в судах з будь-яких питань.
Также Юлия Мория уверяет, что юридична сотня всегда готова помочь. Горячая линия 0 800 308 100 работает по будням с 9 утра до 18 часов вечера. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
В 1905 году в Щербиновке, ныне Торецке, в школе преподавал писатель Степан Васильченко. Более чем через 30 лет в этот же город приехал преподавать и Владимир Сосюра, украинский поэт, автор стиха «Любить Украину». Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
Светлодарске совсем мало простора для развития досуга, поэтому состояние города пытаются улучшить общественные организации. Например, они восстановили баскетбольную площадку и теннисный корт. Как это делали и как теперь выглядят эти спортивные объекты? Корреспондентка радио «Донбасс Реалии» Ирина Кобіца расскажет нам сейчас.
Громадські організації «Майбутнє Світлодарська», «Діти війни» та «Трудового фронту» відновили у Світлодарську два спортивні майданчики. Раніше вони були занедбані і розтрощені, з поіржавілими сітками і без обладнання в належному стані. Там більше палили і вигулювали собак. Керівниця проєкту, секретарка організації «Майбутнє Світлодарська» Юлія Дімоєва розповідає, з чого все починалося.
Ідея виникла після реалізації нескольких грантів. Ми подумали про те, що би ще хорошого ми могли зробити в місті. Помнилось в лагері «Звездном», який був у нас від Углегорської ТС. Ми грали в пеннівробол, волейбол і баскетбол. І ми вирішили возобновити ту стару команду.
Після декількох місяців ретельного вдосконалення ПРООН нарешті став донором для проєкту. Тепер там установлять сітки для волейболу, кошики для баскетболу, відновлять і пофарбують каркаси, встановлять обладнання і розмалюють поля. Уже зараз половина об'єктів змінила колір з іржаво-коричневого на яскравий зелений.
Также этот проект был направлен на вот эту ситуацию, да, с пандемией, когда нельзя заниматься где-то в закрытых помещениях, и это было как таким шагом альтернативы для того, чтобы сделать спортивные площадки на открытом воздухе.
Освітлення й відеоспостереження взяло на баланс міське комунальне підприємство.
По документам это ложится на местную власть, но мы как физически все равно будем наблюдать за ней и смотреть, чтобы никто не рушил и соблюдали порядок там. Даже сейчас уже деткам мы говорим о том, что это же ваша площадка, там нельзя лазить по сетке, и они уже сами ее оберегают и говорят, нельзя лазить, эта сетка, она сломается.
30 листопада закінчується грантовий договір. Для корту на тендері закуплять антивандальний всепогодний тенісний стіл, залишок косметичних робіт, встановлення столу, сіток, розмітку поля і інші дизайнерські моменти відклали на весну, коли потеплішає. Корт планують відкрити в кінці квітня, на початку травня. Озираючись, Юлія згадує труднощі і робить висновки, що можна було покращити.
Саме складне заключалось вообще в тому, що грант був прописаний сугубо на матеріали. И встановлення, руководство этим проектом ложилось на общественников, и это все было на общественных началах, то есть это ничего не финансировалось, и привлечь людей, которые бы помогли бы все установить, проконтролировать, организовать, вот это самое сложное было. Ну, первое, это просто само постановление задачи. Нам нужно было просчитать немножко все по-другому, в плане того, что мы слишком понадеялись на свои силы по установлению и всех материалов, да, и оборудования, и было очень тяжело. В последующем, в написании следующих грантовых заявок обязательно будем учитывать то, что нужно просчитывать, кто это будет делать, как, то есть на свои силы сильно не надеяться, наверное, не знаю. На Дед Мороза надейся, а сам не плашай. Типу того.
Майбутнє Світлодарська вже планує, що ще у місті можна відремонтувати.
Да, у нас есть конкретная идея по восстановлению актового зала в музыкальной школе, и уже мы тоже прописывали туда грантовую заявку. Но пока еще без результатов, но тоже надеемся, что все получится. Ну, еще есть несколько вариантов, но это такое, лучше держать пока в секрете, чтобы оно сбылось.
Члени громадської організації переконані, що передусім самі містяни мають піклуватися про своє місто, адже в ньому ще жити їхнім дітям. Ірина Кобець, Радіо Донбас Реалії.
А дома, дома, пан господар, сидить же він в кінці стола, а на ньому шоба люба, а на шобоці калиточка, а в калиточці всі сережечки. А колядникам по паляниці, що бродили бики, ягниці, всі на теплі рукавиці. В пана, собака п'яна, ще три вечір, лежить на возу, бреше на козу, ще три вечір, лежить на санях, червоних штанях, ще три вечір.
Ну что ж, это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал Александр Лащенко. Напомню, что вы имеете возможность слушать «Донбасс Реалии» на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио» и, конечно же, смотреть наши выпуски, в том числе и сегодняшний, на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Также ищите наши программы на сайте «Радио Свобода» во вкладке «Донбасс Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы, мы постараемся найти ответы и рассказать в следующих эфирах наступившего 2022 года. Еще раз с праздником вас, друзья!
радио «Донбасс Реалії».